Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос», радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это «Дело-то житейское», традиционная передача вечера среды с нашими экспертами. Мы встречаемся здесь, в студии, простым, доступным языком, обсуждаем важные темы, которые так или иначе влияют на наше благополучие. Тема сегодняшней программы – как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Вот так вот громко, прям вот так серьезно. Как предотвратить? Месяц назад мы уже говорили на эту тему и выяснили, что, в общем-то, ничего сложного нет. Нужно просто отказаться от курения, полчаса ежедневных кардионагрузок себе давать и сбалансированно питаться. Однако, даже зная это, люди продолжают жить, как жили, и, соответственно, болеть. Вот сейчас разберемся, как этого не допустить. Дело-то житейское.
Дело-то житейское. Телефон прямого эфира 416-99,3.
Сегодня у меня в гостях те же люди, которые месяц назад и был у меня в гостях, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Тверского госуниверситета, медицинского университета, зам главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим вас всех.
Спасибо.
Вот, и наших радиослушателей тоже. Я надеюсь, сегодня не все увлеклись это, празднованием.
Ну, еще рано.
Вот. Ну, у нас люди такие-то, бодрые. Поэтому те, кто еще не увлеклись, послушайте, потому что это как нельзя кстати накануне больших праздников такие беседы. Скажите, уважаемые гости, все ли я правильно сказал во вступлении по поводу соблюдения профилактических мер насчет вот... кардионагрузка полчаса, питание там. Кто? Роберт Михайлович.
Я думаю, что в целом, конечно, правильно. Можно было бы дополнять и дополнять и дополнять, но общее направление абсолютно верное. Да, надо отказаться от вредных привычек, как бы это ни банально звучало.
Ой, вот как бы отказаться.
Нужно заниматься действительно аэробной физической нагрузкой.
Вот сейчас.
Нужно, да, и нужно изменять пищевые стереотипы, пристрастия.
Вот давайте сейчас по шагам потихонечку нашим радиослушателям напомню, что телефон прямого эфира 416-99,3, код города 4822. В общем-то, можете задавать любые вопросы, потому что есть шанс у вас задать профессионалам, кардиологам, которым на прием-то тяжело записаться, вот задать вопрос вот так вот раз и узнать все, что вас интересует. Давайте обсудим некую модель. Представим, что человеку 35 лет, ну, вот так вот, популярное. Он чувствует себя бодрым, энергичным, правда, уже появляются некоторые звоночки в организме. Но либо он на них не обращает внимания, либо не распознает. Вот какие сигналы говорят о том, что человеку пора идти к кардиологу?
Ну, наверное, первым звоночком в данном возрасте будет являться наследственность, то есть отягоченная наследственность. Если, ну, прежде всего, давайте обсудим, что этот человек мужского пола. У барышни 35 лет заболевания сердца весьма-весьма редкие.
Да, это важно.
Если это мужчина, то первый вопрос, который бы задал ему кардиолог, были ли у него в семье, у мужчин до 55, у женщин до 60 лет, случаи инфарктов, инсультов или, не дай бог, внезапной смерти у ближайших родственников. Если такое было, то, конечно, человек даже в 35 лет уже должен подвергаться каким-то мероприятиям, какому-то, по крайней мере, углубленному наблюдению.
То есть, пункт номер один для себя отмечаем. Если в роду были проблемы с сердечно-сосудистой системой, значит, нужно как можно быстрее и тщательно за собой следить и обращаться к врачу, правильно?
Да. Я правильно понимаю, что мы говорим о человеке, который не курит, который не обладает избыточной массой тела, который обладает нормальным артериальным давлением. То есть у него нет тех факторов риска, о которых мы говорили в прошлой передаче.
Давайте скажем, нормальный российский человек. Да, он не обладает чересчур излишним весом, но он курит. Ну, курит, да. Курит, выпивает, ходит, пивцо пьет, любит на солнце бегать много летом. То есть, ну, вот нормальный человек, шашлыки любит. Ну, вот нормальный человек, чего нам идеализировать? У нас же не все прям такие спортсмены. Вот про этого человека мы говорим.
Все факторы риска делятся на две группы. На те, на которые мы можем повлиять, и те, на которые мы повлиять не можем. То есть, когда мы говорим о том, на что мы не можем повлиять, это именно пол, возраст, наследственность.
Так.
То, вот на что мы можем повлиять, ну, вот Роберт Михайлович, наверное... Сейчас больше.
Да, но мне действительно есть тоже что добавить. Во-первых, вот в пику Николая Дмитриевича я бы хотел развеять, может быть, миф о такой неуязвимости же женщины. Вот я все-таки работаю в инфарктном отделении, и, к сожалению, должен отметить, что мы неоднократно встречали у себя пациенток То есть женщин с инфарктом, которым было до 35.
Даже так?
Ну, не массово же.
Не массово, конечно.
Не, ну это но все-таки, чтобы не расслаблялись.
Если это было, то это были исключительно пациентки с факторами риска, теми или иными. Это очень часто действительно ассоциировалось, может быть, с сахарным диабетом, но вовсе не обязательно. Действительно, это были пациентки или с нераспознанной дислипидемией, или это комплекс факторов и дислипидемии умеренно выраженной, и курение, и избыточная масса тела, и наследственность.
Дислипидемия это?
Повышение холестерина, нарушение липидного обмена. Нарушение обмена холестерина, триглицеридов. Понятно. То есть это мощнейший фактор риска, который тоже определяет вероятность развития атеросклероза и инфаркта миокарда. И других вот, каких сердечно-сосудистых
катастроф. А какими-то симптомами он может проявляться? Ну, я как раз почему вопрос задал. Вот 35 лет.
Вот я как раз хотел бы и начать еще тоже с того, что на самом деле, наверное, нужно обращать не на какой-то конкретный симптом, а нужно понимать, что, наверное, примерно с этого возраста уже начинает достаточно существенно увеличиваться риск. Он еще низкий в это время. Он начинает повышаться примерно к 50 годам. Но вот эта нагрузка факторов риска на сосуды, она начинает уже действовать примерно с этого возраста. И не случайно придумана вот эта программа диспансеризации. Да, то есть на самом деле нужно просто понять, в какой ты, так сказать, точке находишься. Прийти не к кардиологу, а просто к нормальному грамотному терапевту, то есть спросить, все ли у меня в порядке. Чтобы терапевт посмотрел артериальное давление, посмотрел массу тела, оценил уровень физической активности пациента и дал соответствующие рекомендации. Проверил липидный обмен, проверил сахар. Да? И вот уже можно сразу сказать, что с пациентом, все ли у него хорошо, можно сказать, что он здоров. Да, нужна ли модификация образа жизни, да, или нет?
А может ли пациент прийти к врачу, ну, к терапевту, и попросить, чтобы ему назначили?
Ну, вот я тут как раз хотел сказать про программу диспансеризации несколько слов.
Давайте.
Я люблю про нее говорить. 35 лет – это, наверное, может быть, не такой удачный выбор, если ему 33 года или ему 36 лет. То есть программа диспансеризации действует раз в 3 года.
Кратное 3.
Да. Раз, когда в тот год, когда пациенту исполняется 33 года, в тот год, когда ему исполняется 36 лет, он имеет право прийти к врачу, и любой врач, ну, по месту жительства чаще всего это делается, он может обратиться в любое медучреждение, может провести ему диспансеризацию, которая включает в себя анализ крови на холестерин, анализ крови на сахар. Те ключевые моменты, про которые только что Роберт Михайлович сказал.
Ну, а вот вне вот этих анализов, вот пришел человек, он говорит, доктор, пожалуйста, вот назначьте мне анализы, я чувствую, мне что-то вот не ладится.
У нас страховая медицина, все-таки, когда пациент обращается к доктору, ну, не всегда без жалоб, вне программы диспансеризации врач имеет право, если у пациента обнаружено повышенное артериальное давление при осмотре, да, несомненно. Но если он пришел и говорит, я хочу провериться, доктор, мне 35 лет, я хочу узнать свой уровень холестерина, но, к сожалению, это не всегда возможно.
Вот, значит, есть как раз мой второй вопрос, который я задам сразу после того, как мы уйдем на новости, на выпуск рекламы, вернее, на 2 минуты. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Звоните и задавайте любые вопросы именитым кардиологам.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, а точнее о том, как их предотвратить, не допустить, точнее, себя не довести до такого состояния, когда вас на каталочке и повезут уже по отделению. Вот. Понятно, что если человеку предрасположенность генетическая, да, там родовая, там все такое, это надо обращать внимание. Понятно, что излишний вес, безобразие нарушает всякие, да, запрещенные, тоже надо обращать внимание. Но вот ему нет, возраст не кратен, трем, терапевт его не пошлет. В таком случае вопрос, человек же может пойти в лабораторию в какую-то, заказать себе анализы какие-то, сделать. А вот с этими анализами куда ему идти?
Ну, наверное, во-первых, какие анализы? Анализы, как мы уже говорили, чаще всего это сахар крови и общий холестерин. Хотя бы общий холестерин. Дальше, если он видит повышение сахара крови, это полностью имеет право, этот пациент...
Хорошо, если он видит, а если он не понимает толку?
А сейчас, знаете, если он пошел в какую-то лабораторию, там всегда жирненьким выделено, как говорят.
А, вот так вот, да?
Да, норма сахара крови 5,5 миллимоль на литр, но всегда видно превышение референсных значений, любая лаборатория обозначает.
А сейчас еще какой-то хитрый анализ советует, какой-то
гликированный гемоглобин. Ну, это не имеет смысла. Понимаете, если мы говорим о частных лабораториях, где основной целью является извлечение прибыли, то они могут советовать это пациенту. Ага. Но давать этот анализ, не имея пока повышенного сахара крови, этот анализ показывает уровень сахара крови за последние 3 месяца. Если у вас нету гипергликемии, если нету у пациента повышенного сахара крови в единичном анализе, сдавать гликемию...
Я уже сожалею, что задал вопрос.
Да, ладно. Ну, наверное,
мы пошли глубоко так.
Мы, наверное, правильнее сейчас поговорить о том, что есть ли у пациента повышенный холестерин. Что делать ему вот в этой ситуации?
Да, а это вот, ну, действительно, это важно.
Но здесь, на мой взгляд, этому пациенту надо понять, холестерин – это фактор риска, а есть у него уже атеросклероз или его нету. Понять это можно, сделав, ну, исследование, которое называется медицинским языком ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий. Наверное, мы скажем проще, это УЗИ сосудов. И, в частности, УЗИ сосудов шеи, сонной артерии. Это артерия, где, ну, на мой взгляд, оптимально видно наличие утолщение сосудистой стенки, наличие бляшек. То есть привело вот это его повышение холестерина уже к болезни или еще не привело?
Вот так вот. Ну, то есть, в принципе, я для себя делаю вывод. Вот человек, там, 35, 34, ну, еще нет того возраста, он пришел к врачу, и он может же попросить, сказать, да, я не попадаю под страховой случай, но можно мне, там, направьте меня на платные, и сейчас же много платных, но вот именно вот это сделать.
Да, конечно.
То есть, или он должен все-таки, нет, я еще не уточнил, или он все-таки должен сначала сходить не к терапевту, а к кардиологу, чтобы тот ему сказал, вот эти анализы не надо, вот как сейчас вы сказали, вот это не надо делать, а вот это надо, вот туда сходить. И тогда он уже пойдет, ну, конкретно что дадут. Или он попадет в руки того, кто ему весь спектр выложит, скажет, вот это все сделай. То есть, в общем-то, не вредно все сделать. Но вот кому ему идти все-таки? К терапевту или к кардиологу?
Я бы все-таки, ну, мне кажется, да, что здесь вопрос нужно как-то более системно решать. Да, и не говорить о том, что пациент должен вот именно в этом сегменте нести какую-то повышенную ответственность. Здесь, мне кажется, все-таки именно работники здравоохранения должны направлять пациента туда, куда следует.
Да.
Что касается вот наших, да, вот, потенциальных пациентов, то от них, наверное, мне бы хотелось бы пожелать, чтобы они просто действительно могли бы прийти к терапевту или врачу общей практики и проконсультироваться, и решить вопрос, что им нужно. Потому что на самом деле, если пациента действительно ничего не беспокоит, он физически активен, у него нормальное артериальное давление, его не нужно во все тяжкие, что называется, по всем лабораториям пускать и всего проверять. Но ориентировочные анализы однократно, раз в год, если до этого человек вообще ни разу не проходил никаких анализов, ага, не знает вообще своего уровня сахара, не знает своего уровня холестерина, я думаю, что здесь не будет никакого нарушения, если пациент придет не в 30 лет, не в 33, а в 31, и врач-терапевт назначит ему однократное измерение общего холестерина и сахара. Все-таки мы сейчас еще не в том, не в той страховой медицине живем. Понятно. Ну, ни один эксперт, ни одна страховая компания не сможет здесь придраться к врачу, к этому ОПУ за то, что у пациента взяли эти анализы.
Придерется не страховая компания, придерется его начмед.
Да. Ну, вот смотрите, все-таки про холестерин. А вот я обратил внимание, ну, вот у меня сложилось такое мнение, общаясь с разными людьми, что повышенный холестерин не всегда зависит от питания. То есть есть люди, которые достаточно активно едят мясо, а на поверку оказывается, что у них нормальный холестерин. А есть, которые, в общем-то, стараются какие-то диеты соблюдать, и вдруг бабах, а у них там это превышение. Вот что это, с чем это связано вообще?
Ну, холестерин зависит от питания на 12-15%. Остальное, это холестерин вырабатываем, собственно, своим организмом, вырабатываем в печени. Поэтому человеку с повышенным холестерином, с, ну, так скажем, повышенным значительным холестерином, диетические ограничения должны быть, но не надо же ждать от них чуда, даже совсем изгнав холестерин из своего, так скажем, рациона, он не нормализует его.
Вот так вот.
Полностью не нормализует, я бы сказал. Но да, я просто здесь хотел бы сразу, так сказать, предотвратить возможное ну, такое вот отрицание положительного влияния именно диеты. На самом деле оно все-таки есть, и диета, уменьшение холестерина в рационе, это очень важно. Но, к сожалению, это действительно эффективно на 10-20%. То есть, если мы хотим снизить уровень холестерина и, скажем так, плохих фракций холестерина до какого-то целевого уровня, то диетические мероприятия, они позволяют нам это достичь примерно на, там, скажем, 10-15% от желаемого результата. Нам все равно чаще всего приходится прибегать еще и к медикаментозным каким-то.
То есть основная все-таки нагрузка – это медикаменты, получается, назначенные, да?
Ну, я бы сказал, что это половина все-таки. Несмотря на разную степень влияния, диета очень важна. Последние годы этому придается очень большое внимание.
Теперь вот смотрите, какой вопрос. По крайней мере, задать я успею, мы начнем на него отвечать. А сейчас для многих главный доктор – это интернет. И это факт. Люди залезают, где-то там роются, чего-то находят. Вот что с этим делать? Вот, ну, как людей разубедить, что в интернете они получат зачастую искаженную информацию относительно своего здоровья?
Ну, это новая реальность. Мы в этом живем.
Это мы живем, да, но что-то с этим делать надо.
Очень хорошо, что читают. Важно, чтобы читали действительно то, что нужно читать. Но мы на самом деле в своей практике-то видим, что молодые люди все-таки уже могут что-то знать на самом деле, уже могут быть подготовлены. Самое главное, что они восприимчивы к новой информации. С пожилым контингентом несколько тяжелее, то есть на них интернет не распространяет практически свое действие. Да, и пока вот все-таки, да, кардиология, она начинается где-то вот со среднего пожилого возраста в основном, да, и как раз влияние интернета в этой группе не такое сильное, как, скажем...
Я был уверен, что вы сейчас разнесете в пух и прах желающих копаться в интернете, и вдруг оказалось, что наоборот, это хорошо.
Нет, на самом деле это действительно хорошо, понимаете, ведь сама парадигма образования сегодняшняя, она изменена. Раньше человеку надо было дать знания, а теперь надо человека научить разбираться, фильтровать эту информацию. Поэтому человек, который читает, который, в принципе, доктор, ему объяснит, что если он прочитал что-то неправильное. Но это хорошо. Слушайте, это полезно.
Теперь я понимаю, что, в общем-то, мы-то на правильном пути. Приглашая вас и выкладывая потом наши беседы в интернет, мы тем самым даем обоснованную почву, чтобы люди послушали авторитетных специалистов. Значит, роль СМИ здесь повышается на самом деле.
Несомненно. Конечно.
Вот теперь я вижу смысл, почему нужно вести профилактические беседы. Потому что, ну, повышать знания общие. Мы сейчас прервемся на 7 минут, если я не ошибаюсь, да? Да, нет, на 4 мне поправляет, поменьше, да. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Не переключайтесь.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, здесь я, Олег Зинченко. У меня в гостях два выдающихся кардиолога, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Можете звонить, задавать вопросы по телефону 416-99-3, код города 48-22, хотя как бы разговор настолько интересный, что прерывать-то не хочется. И вопросов у меня еще куча, и не знаю, успею ли я все задать. Возвращаемся к холестерину. У меня этот, ну, я так понимаю, что это камень преткновения для серьезных заболеваний, да, вот сердечно-сосудистых.
Один из их.
Но это, по крайней мере, тот, о чем говорят много. И все-таки мы сейчас сначала примем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне вопрос.
Как вас зовут?
Раиса Тимофеевна.
Да, Раиса Тимофеевна, задавайте.
Вы знаете, на первый взгляд это мелочь, а для меня очень важно, все надо мной смеются. У меня не аритмия, а тахикардия. Очень-очень мучает. Вот приходится принимать 3 раза, а иногда 4 раза в день. Валидол помогает, а мне говорят, что это ерунда.
Все, спасибо, спасибо. Давайте, кто из вас будет отвечать?
Ну, наверное, если помогает, и если вам от этого легче, то... Это правильно. С другой стороны, есть такое медицинское правило, чтобы что-то лечить, надо сначала поставить диагноз. Если у вас есть тахикардия, вам имеет смысл обратиться к терапевту или кардиологу, сделать электрокардиограмму, чтобы понять, что за вид тахикардии. Возможно, если будет необходимо и будет непонятно на основании данных ЭКГ, сделать холтеровское мониторирование электрокардиограммы. И если ничего страшного там выявлено не будет, жизнеопасного, то тогда, в принципе, можно продолжать прием валидола. Я не скажу ничего.
Мне нечего добавить.
Да. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Валентина Матвеевна.
Да, Валентина Матвеевна.
Мне 74 года. У меня вот такая вот история. Принимала я Аторис, и у меня, видимо, все-таки разболелась печенка. И АЛТ и АСТ были у меня увеличены в 10 раз. Анализы. Вот. После этого я стала принимать... То есть прошло...
Валентина Матвеевна, вы только побыстрее, это чтобы нам долго этим не заниматься.
Прошло 2 месяца, и у меня АСТ и АЛТ наладилось, но повысился холестерин. Я принимаю этот розовостатин, у меня начали отекать ноги, появилась одышка.
Да, спасибо, спасибо. Кто будет отвечать?
Ну, наверное, я. Да. Ну, сразу, конечно, хочу сказать, что, наверное... Я озвучу, может быть, и мнение Николая Дмитриевича сразу, что по телефону, конечно, такие исключительно подробные консультации дать невозможно. Но речь идет о том, что пациентке назначен был препарат, эффективный препарат, аторвостатин для лечения как раз вот повышенного холестерина, состояние, связанное с повышенным холестерином. И, судя по всему, судя по вот этому рассказу, да, случился побочный эффект, который правильно был распознан, препарат был отменен, сейчас назначено другое лекарство. Я так понимаю, что пациентка хочет уточнить, нужно ли ей его продолжать принимать в связи с какими-то новыми симптомами. Но я, конечно же, не могу здесь давать каких-то комментариев. Почему? Потому что очень короткий рассказ, и ну, я просто не вправе сейчас даже давать эти консультации.
Ну, то есть,
здесь надо сказать, что здесь нужно обязательно обратиться, если есть какие-то сомнения, и пациентка хочет отменить препарат, она обязательно должна показаться кардиологу, это обсудить. Да? Она может это, ну, если, скажем, ожидание приема кардиолога неприемлемое, то есть, может быть, она записана через неделю, там, и она считает, что надо отменить, хорошо, она может отменить этот препарат. Но обязательно этот вопрос нужно обсудить со своим лечащим врачом, который знает подробно ее анамнез, знает показания, знает все соотношение пользы и риска этого медикаментозного вмешательства. Да? То есть общий совет здесь должен быть таким. Я просто сразу радиослушателям хочу сказать, что вот на такие вопросы, к сожалению, мы будем обтекать...
Дистанционные консультации не будет.
Да, вот дистанционные консультации, они будут очень обтекаемыми.
Да, у нас
надо
еще...
Надо обратиться к тому, кто его назначил.
Конечно. Еще у нас Владимир на связи. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хочу спросить, вот у меня вес это 90, а рост 71 там, или 2. Вот какой вес мне надо, как бы, вот?
Докуда а возраст ваш какой?
Возраст 58.
Спасибо.
Ну, здесь зависит, конечно, еще и от типа вашего, вашей конституции. Если у вас есть большой объем талии, конечно, рост и весовой индекс у вас свидетельствует об избыточной массе тела, это однозначно, но вопрос, где откладывается та избыточная масса тела. Если у вас есть большой объем талии на уровне пупка, превышающий 100 сантиметров, превышающий 110 сантиметров, то, конечно, вам надо в первую очередь бороться с ним.
Ну, вот. Я бы добавил еще то, что, может быть, напомнить формулу для оценки индекса массы тела.
Давайте.
Да, то есть мы должны взять рост в метрах, возвести в квадрат и взять вес и разделить на полученное значение вот этого квадратичного роста. Да? И норматив – это 18-25 килограмм на метр квадратный. Это, скажем так, условно, 18-25 – это условная норма. Ожирением считается индекс массы тела от 30 и более. Да? А все, что выше 25, но меньше 30 – это избыточная масса тела. Но надо понимать, что вот это индекс массы тела, как сказал Николай Дмитриевич, он не полностью отражает действительно сердечно-сосудистый риск. То есть очень важен факт абдоминального ожирения. Возможно, наш пациент на самом деле спортсмен, и избыточная как бы масса тела обусловлена на самом деле мышечной массой, и это существенно другой, ну, существенно меньший риск.
А мышцы весят намного больше, чем жир.
Да, то есть там возможно на самом деле просто хорошие мышцы, хороший плечевой пояс, поэтому пациент при небольшом, в среднем росте, да, имеет как будто бы повышенную массу тела, но возможно он просто-напросто, мы не спросили его, да, возможно он просто-напросто занимался...
Не все так просто получается. Да. Нельзя просто.
То есть дополнительно обязательно нужно оценивать, да, жироотложение, и вот именно абдоминальное жироотложение, увеличенный объем талии, это вот независимый считается фактор риска, действительно.
Еще один звонок. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Робернович. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Николаевна, мне 62 года. Вот скажите, пожалуйста, я сдавала анализ биохимический. Общий холестерин был 6,2. Это, значит, норма, не норма, а верхняя планка по норме. А вот в разбивке уже высокой плотности 1,46, ну, немного, а вот низкой плотности 4,23, при норме 3,34. Это о чем-то говорит?
Да, спасибо вам за звонок.
Ну, первое, что хотел бы сказать, что норма общего холестерина – это 5,2, а не 6,2. Если быть точным, 5,17. Поэтому, если холестерин 6,2, общий холестерин, то, конечно, это уже превышение. А вы, у вас весьма неплохой уровень липопротеидов высокой плотности, насколько я понимаю, 1,46. Если лаборатория проводила его прямым методом, то есть здесь есть тоже свои хитрости. Я думаю, что вот этот случай можно отнести к тому, с чего мы начинали, к началу беседы, что я бы вам при такой дислипидемии, явно имеющейся, посоветовал обратиться к кардиологу и, наверное, все-таки посмотреть напрямую наличие или отсутствие у вас атеросклероза. Если у вас будет атеросклероз выявлен по данным допплерографии, подобно УЗИ сонной артерии, то можно вести речь о назначении лечения данного заболевания.
Еще один телефонный звонок. Вера Петровна, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вот сейчас перед глазами холтеровское мониторирование. У меня показывает одиночную, парную и групповую наджелудочковую экстрасистолию. Я пью сотагексал 40, потому что у меня низкое давление. Но мне почему-то, вот я уже долгое время его пью, и он не помогает. Вот что вы посоветуете? И знаете, что еще утром у меня... Очень большой пульс бывает утром, а вот где-то к обеду со второй половины он как-то сам постепенно...
Спасибо, Вера Петровна.
Да, ну, сложный вопрос, но вот опять же хотел бы сказать, что сделать здесь исключительно качественную консультацию и дать какую-то рекомендацию, которая однозначно поможет и будет безопасной для Веры Петровны, я и, думаю, Николай Дмитриевич, мы вот не возьмемся. Но речь идет о том, что здесь, наверное, необходимо корректировать время назначения сотагексала, дозы.
Возможно, сам сотагексал.
Да, возможно, еще сам сотагексал. То есть здесь много вопросов, на которые вот мы сейчас, к сожалению, вам просто не дадим ответа. И опять вот наша рекомендация общая — обратиться обязательно к лечащему доктору, кто назначал холтер, кто назначил сотагексал. То есть им нужно решать вопрос по поводу обоснованности назначения этого препарата, дозировок и так далее.
Но я хотел бы сразу оговориться, что мы можем сделать вот в данном формате. Мы можем посоветовать человеку, какой вид обследования ему надо пройти, и при наличии хоть каких-либо отклонений по этому, в этом обследовании, обратиться к доктору. То есть невозможно вылечить человека по радио или дать ему какой-то такой весомый совет.
Ну и прежде чем мы уйдем сейчас на перерыв двухминутный, хотел бы еще сказать, если не устраивает доктор, ну тогда поменяйте доктора, это тоже разрешено законом, насколько я понимаю.
Да.
Вот, мы перерываемся, я прошу извинения от звонящего сейчас, но мы вынуждены уйти на рекламу.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. Увы, уважаемые радиослушатели, звонков я больше принимать не буду, к сожалению, потому что нужно еще задать массу вопросов. Я понимаю, что хочется спросить, но если предоставится еще такой случай, еще и поговорим. Напоминаю, что у меня в гостях кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Вот, перечень вопросов радиослушателей. Меня уже что удивило, всего один мужчина позвонил. Хотя теоретически мужчин должно быть больше. Но, правда, это тот возраст, когда женщины уже подтянулись. Либо мужчины не дотянули до этого возраста, и они не звонят. Либо, вот, как я и говорил, то есть слушают, кивают, но к врачу никто не спешит, пока на каталочке не повезут. Вот что. И все-таки. Меня все это покой не дает холестерин. Соблюдение диеты стоит наравне с приемом медикаментов, мы так понимаем. Ну, вообще с лечением. 50 на 50 все это. Ну, как вот соблюдать? Вот этот вопрос тоже меня волнует, потому что я стал читать. Я стал тоже читать в том же интернете, который вы не раскритиковали. Непотребление жиров, я так понимаю, ухудшает умственную активность. То есть, ну, жиры нужны, чтобы мозг как-то работал. А также, кстати, медикаменты ухудшают еще. как правильно питаться? Вот скажите все-таки, как правильно питаться? То есть одна диета пишет, строго откажитесь от этого. Другая диета пишет, что, в принципе, можно вот это есть. И все в интернете, я вычитываю.
Я бы сказал так, что в любой разумной диете ключевым словом должно быть не исключить, а ограничить. То есть это должно быть какое-то разумное ограничение действительно животных жиров. Холестерин – продукт, содержащийся в животных жирах. В растительной пище его нету вообще. То есть мне, я не знаю, мне когда объясняли, как, зачем на растительном масле пишут без холестерина. То есть в нем не может быть холестерина, оно растительное, по сути дела. Но если мы можем есть продукты с высоким содержанием холестерина, они известны, давайте не будем сейчас тратить время на их перечисление, и по возможности, наверное, имеет смысл их ограничить. Я не говорю исключить их из рациона, но ну, не есть каждое утро яичницу из трех яиц, наверное, с беконом. А делать это по выходным и праздничным дням.
Более того, доказано, было недавно закончено исследование, которое показало, что употребление в пищу двух яиц в сутки, это, в принципе, существенно не сказывается на прогнозе. Поэтому...
И даже тем, у кого поставлен диагноз, там, атеросклероз?
Ну... А если он получает адекватную дозу препаратов и на фоне этой адекватной дозы статинов имеет оптимальную липидограмму, то почему бы нет?
Ну,
а, то есть он получает препараты, у него нормальный уровень холестерина, и он своим пищевыми пристрастиями, ну, его не может поколыхать, так скажем.
И вот и вы прямо сейчас такую крамолу скажете, прям копчености можно даже и надо есть.
Если гастроэнтерологи не запрещают.
Что вот иногда тоже понятие так, вот как бы это...
Ну вот праздник, вот смотрите, завтра 23 февраля, а что же, ну рюмашечка, водочка, копченость там какой-нибудь. Там,
приятного съесть. Аппетита, можно.
Во как, вот кто бы слышал, а вот кто праздник, слышал, тот услышал это в эфире радио «Комсомольская правда». Да, когда... Нет, ну что, на самом деле, серьезно, иногда можно все-таки, ну, очень аккуратно, да?
Но вы не нанесете своему организму никакого непоправимого вреда, если съедите копченость. То есть это больше тема не кардиологов. Скорее, здесь бы, я думаю, встрепенулись наши коллеги-гастроэнтерологи. Они к ним относятся...
Диетологи.
Диетологи. То есть кардиологи, ну, будете вы есть... Вы не сможете съесть столько копчености, вам просто не позволят...
Я не смогу.
Да, чтобы... Нанести вред и повысить...
Нет, конечно, надо действительно ограничить, не исключить совсем, да, а действительно ограничить кому-то существенно, кому-то постараться почти исключить, но действительно, наверное, не стоит нарушать свое качество жизни, да, и отказывать себе в радости, может быть, иногда, да, получить удовольствие от...
Алкоголь, тогда давайте про алкоголь поговорим. Если уж мы поговорили про копченость и про алкоголь. Потому что, ну, факт, большинство населения употребляет. Вот как быть, тем более вот праздники, да, были длинные праздники, сейчас тоже 4 дня.
Ну, может быть...
Ну, знаете, долгое время, сейчас уже это немножко развенчано считалось, что кардиологи, они будут говорить о пользе алкоголя. Нет, на самом деле сейчас, ну, закончились ряд исследований, Роберт Михайлович, я думаю, они сейчас скажут, он, что, к сожалению, та польза алкоголя, которая была, ну, еще 5 лет назад так декларировалась с кардиологом, сейчас она развенчана. То есть кардиологической пользы у алкоголя нет. Но...
То есть знаменитая это бриллиантовая рука, да, где там доктор...
Расширяет? Писал... Нет, это не работает.
Нет. Вот так вот.
Не работает. И более того, регулярное употребление алкоголя все-таки, оно вызывает очень много болезней, оно вызывает болезни больше, чем могло бы, ну, так скажем, их предотвратить.
Может, просто алкоголь плохой стал, я так думаю?
Нет. Это такой, знаете, был на самом деле, я уж немножко углублюсь, статистический парадокс. То есть действительно проанализировали, и было показано, что у тех лиц, кто в состоянии ограничиться 30 миллилитрами алкоголя в сутки...
В пересчете это, на чистый спирт.
На чистый спирт. То есть это одна стопка водки в день.
60-граммовая стопка.
Ну, стопарь, как Николай II делал.
Примерно.
В обед, да? Раз и
потерял. Значит, как будто бы действительно сердечно-сосудистый риск немножко лучше. И это только у лиц среднего возраста. То есть, когда мы говорили... раньше о возможных рекомендациях, то уже мы не говорили, что это нужно рекомендовать в молодом возрасте или, скажем, там, в пожилом старче, то есть только у лиц среднего возраста. Но это, понимаете, это были, скажем так, такие поперечные исследования. Потом оказалось, проанализировали, а кто эти люди, кто в состоянии ограничиться таким небольшим количеством алкоголя. Обычно это просто-напросто успешные, состоятельные, да, вот представители нашей популяции, которые держатся за свою работу и которые действительно используют небольшие дозы, обычно это вино, да, для того, чтобы снять какое-то эмоциональное напряжение. Но когда провели действительно исследование наблюдательное, что будет, если одни будут употреблять алкоголь, а другие не будут? Оказалось, что алкоголь в любых дозах оказывает только вредное воздействие.
Вот так вот. Поэтому, как хочешь, так и понимаешь.
Да, а что касается России, то во все времена говорилось о том, что алкоголь рекомендовать в любых дозах в нашей стране просто нельзя.
Страшно слушать.
Да, нельзя. Говорить о том, что это нужно запрещать, нет, мы не говорим. Но кардиологи сейчас не рекомендуют употреблять алкоголь.
Так, с алкоголем понятно. Теперь, Николай Дмитриевич сказал, что, значит, есть ряд продуктов, у которых вообще нет холестерина, да, растительная пища. Викторианцы болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями?
Естественно.
А откуда же у них-то берется?
Но мы же обсудили, что холестерин, ну да, они не получают, вегетарианцы, тех 15% общего холестерина, который...
Конечно. А теперь скажите, а раса как-то влияет? Вот существует мнение, что есть там азиаты какие-то, у которых вообще инфаркта никогда не бывает.
Несомненно, влияет.
Вот так вот даже, да?
Нет, они на самом деле в Японии очень высока распространенность сердечно-сосудистых катастроф. Но у них есть некий крен, скажем, в сторону инсультов, а не в сторону инфаркта.
А, вот так.
Но на самом деле для развитых популяций частота сердечно-сосудистых осложнений, каких-то катастроф, она всегда примерно одинакова. То есть все-таки в развитых странах пальму первенства несут именно сердечно-сосудистые заболевания. Но в странах, где действительно есть возможность средиземноморской диеты, да, вегетарианства, да, действительно ситуация выглядит несколько лучше. Но там и медицина может быть немножко более развита, чем, скажем, в странах Восточной Европы, например.
Да? Или просто люди более дисциплинированы, в том числе. Как всегда, вот не смог задать все вопросы, не успел, и все-таки один задам, потому что скоро начнется еще чуть-чуть, а когда уж вас удастся сюда выманить, я же не знаю, вы люди занятые. Дача. Насколько дача вредит людям с сердечным сосудистым и насколько она провоцирует? Я имею в виду дача, когда попой кверху и на грядках целый день.
Ну, здесь вопрос, наверное, даже не дачи, а вопрос дозированности физических нагрузок. На самом деле, вот есть понятие физическая культура. Любой человек делает любое упражнение столько раз, сколько оно ему в радость. На этом надо ставить большую жирную точку. Не делать ничего через себя, любить себя. Человек на даче не должен копать грядку вот отсюда и до забора. Он должен копать грядку отсюда и столько, сколько ему это в радость. Да. После этого дача должна быть для отдыха. Понимаете, есть, несомненно, люди, которые живут в дачном хозяйстве, которые делают для пропитания. Но у большинства людей дачный – это отдых. Это о чем мы говорили вначале – пожарить шашлыки, отдохнуть. Ну,
выпить 30 граммов чистого алкоголя.
Выпить 66 граммов водки, а даже больше немножечко. И, в принципе, расслабиться.
Спасибо большое. Спасибо большое.
На этой позитивной ноте.
Да, да.
С праздником.
Всех с наступающим. И вас с наступающим, уважаемые гости. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Тверского государственного медицинского университета Николай Дмитриевич Баженов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением неотложной кардиологии областной клинической больницы Роберт Михайлович Рабинович. Спасибо, что нашли время в своем графике прийти и все так доступно рассказать. Тем более накануне праздник, чтобы люди задумались.
Спасибо.
Спасибо вам.
Всем.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».